І у нас уже наступна гостя прийшла в нашу студію. Це Надія Андрієвська, Афанасьєва, перепрошую. У нас був Микола Андрієвський. Я вас з якимось Андрієвським вже одружила, вибачте. Та? Надія Афанасьєва, експертка Українського інституту міжнародної політики, сьогодні у нас в гостях. І ми будемо говорити про завтрашні вибори. Та так дивно, завжди говорять про вчорашні, да, або сьогодні, про сьогоднішні. Ми будемо говорити про завтрашні вибори.
Про завтрашні українські, про завтрашні польські.
Про завтрашні польські вибори, так. Ну, будемо намагатися, щоб Надія давала нам якісь прогнози, так, як позначаться вибори до Сейму. Отже, для тих, хто не відстежує так активно вибори у Польщі, то скажемо, що завтра відбудуться вибори до польського парламенту, до Сейму, і, можливо, це щось змінить або не змінить у стосунках з Україною. Отже, почнемо, очевидно, з того, яка передвиборна ситуація відбувається зараз у Польщі. Там має бути зміна уряду.
Да, да, так действительно так есть. На самом деле, я бы немножко хотела уточнить, парламентские выборы проходят не до Сейму, а до Сейму и до Сената. В Польше двупалатный парламент. Нижний парламент это до Сейму, где избирается 460 депутатов, и верхний парламент это Сенат, где избирается 100 депутатов. Там немножко разные системы. В Сейм выбираются по пропорциональной системе, в Сенат по мажоритарной системе. То есть сейчас ситуация такова по опросам. Наверное, перед тем, как говорить про опросы общественного мнения, нужно сказать о том, о предыстории немножко выборов. В мае прошли выборы президента Польши, и 6 августа была инаугурация президента, и сменилась, ну, фактически сменилась президентская власть. Поменялась партия президента. Раньше была гражданская платформа, сейчас стала «Право и справедливость». «Право и справедливость», я напомню, это та партия, мы, наверное, все помним, братьев Качинских, Ярослав Качинский, Лев Качинский. Это та партия, от которой они, собственно, правили страной. И если вспомнить кризис 2005-2007 года, что касается сейчас вот именно ваших вопросов по поводу международных отношений, как Польша вела свои международные отношения. То есть фактически внешние отношения были достаточно сложными, особенно с Российской Федерацией. То есть
радикальнейшее у них ставление их, было, да? Жесткейшее?
Оно было не то, что жестко, его не было вообще. То есть фактически за весь период правления братьев Качинских не было, либо там один раз встречались на уровне премьер-министров, на уровне президентов не встречались ни разу. И, собственно, усугубила всю эту позицию еще и Смоленская трагедия.
История,
да. Потом, как бы, ну, исходя из этого, когда прошли выборы следующие уже в польский парламент, партия «Право и справедливость», потеряв в Смоленской трагедии очень много своих членов, она все-таки потеряла и достаточно большой человеческий потенциал. Исходя из этого, победила, ну и в силу хорошей кампании, победила гражданская платформа. И долгое время и Дональд Туск, мы знаем, то есть он был президентом от гражданской платформы, потом он избрался на европейских выборах и стал уже ну, на уровне европейского, после этого как бы его заменила Ева Копач, тоже от гражданской платформы. То есть, соответственно, вот такая стратегия получилась, что когда Комаровский, нынешний президент Польши, также от гражданской платформы, вышел на предвыборную кампанию, у него все считали его фаворитом, все считали, что больше всего шансов у него. Про Анджея Дуду, который в итоге выиграл президентские выборы вообще за 3 месяца до выборов, ну, слышали, конечно, но просто у него не было никакого рейтинга фактически. Про Павла Кукиса, который занял 3-е место в первом туре в мае, также никто не слышал.
И зараз его партия, до речи, тоже мае великие шансы. Так?
Да, теперь получилось с Павлом Кукисом тоже интересная вещь, потому что в мае его, он как кандидат в президенты занял 3-е место. Соответственно, он не прошел во второй тур, но весь его электорат, он изначально заявил, что Комаровского он не поддерживает, соответственно, его электорат, а там было около 20%, пошел Анджею Дуде. Либо люди не пошли на выборы вообще, либо пошел он Анджею Дуде. То есть вот это этот фактор, который после такой значительной победы Павла Кукиса, он бывший рок-музыкант, к слову, то есть его, за него, видимо, голосовали просто как за личность. После этого он решил, что он образовывает свою политическую партию, которая будет выступать против нынешней власти. Он исходил из того, что поляки уже устали от такого рода правления, то есть все так достаточно спокойно, что поляки сильно соглашаются во многом с Евросоюзом. И такие достаточно евроскептические настроения, но при этом больше внимания он уделял внутренней политике Польши, социальной политике, и вот свою кампанию именно так и построил. И, опять же, вот если смотреть на опросы перед выборами, то есть последний, я смотрела, 22 октября был опрос, то есть у Павла Кукиса было третье место в Сейме. То есть, соответственно,
Надія, а в принципі його політична сила, от вона яка, ліва, права, центристська? Тобто, як я розумію, якщо у нього соціальний підхід, то, напевно, він наближується більш до лівої ідеології чи ні?
Ну, там скорее больше консерватизма, можно сказать, потому что так как у «Права и справедливости» тоже такие консерваторы, достаточно ориентированы на семейность, на католичество, то есть вот вся вот эта программа у них была построена даже у того же Анджея Дуды в президентскую кампанию была построена кампания очень сильно на семью, его жена очень активно участвовала, его дочери активно участвовали в кампании, и этим его поддерживали. То есть вот такая семейная...
Традиционные ценности такие еще есть,
да? То есть, но при этом нельзя сказать, то есть с одной стороны их можно назвать евроскептиками, но с другой стороны Польша прекрасно понимает, что сейчас она находится в ситуации, когда у них осталось 5 лет до... У них осталось 5 лет до окончания финансирования Европейского Союза.
Триває громадська хвиля. Ми говоримо з Надією Афанасьєвою, експерткою Українського інституту міжнародної політики, про завтрашні вибори в Польщі і український контекст. І, власне, говорили про специфіку виборчої кампанії польської. Там ми говорили про те, що можна говорити про те, що загалом лідирують сили, яких можна назвати євроскептиками, та за опитуваннями.
Так, технічно їх можна назвати євроскептиками, але при цьому вони ж прекрасно розуміють. У Польщі зараз така ситуація. До 2020 року Польща має право по европейским всем нормам, и Польша имеет право еще получать деньги Европейского Союза, как страна, которая развивается. После 2020 года...
То есть не треба дуже вже бути скептиками, поки ще є така можливість.
Естественно. То есть получается, что сейчас избирается парламент, который из вот этих 5 лет, 4 года будет, соответственно, у власти. Соответственно, они заинтересованы в том, чтобы в Польшу приходило больше денег, чтобы приходили инвестиции Европейского Союза, чтобы приходили структурные фонды, на которые, собственно, Польша выстроила свою инфраструктуру, которую она имеет сейчас за достаточно короткий срок. То есть они, скорее всего, будут вести достаточно такую сдержанную политику по этому поводу, но и еще с другой стороны, если смотреть на политику по отношению к России, то, соответственно, она, скорее всего, ужесточится в большей степени, чем это было при Комаровском и при партии «Гражданская платформа» у власти.
А чему? Есть суспільний запит на це, чи якісь інші причини?
Ну, в Польше поляки на самом деле, с одной стороны, понимают, что они живут хуже, чем другие страны Европейского Союза. В Польше сейчас достаточно большая проблема у нас это называется гастарбайтерами, у них это называется просто выезд на работу в другие страны. Они на это получают право достаточно законно, то есть, таких нелегалов фактически там нету, потому что в рамках Евросоюза эти все процедуры более простые. Но, тем не менее, есть также еще социальные проблемы в плане пенсионного обеспечения, в плане социального страхования, то есть, как там есть определенные моменты в процессе работы, когда получают поляки работу, то есть у них они могут остаться без социальных льгот, каких-то без социальных гарантий. Это их, естественно, не устраивает. То есть вот на этом, собственно, Анджей Дудов тоже играл. Так же, как
то,
и Павел Кукіс.
На увазі, коли вони виїжджають працювати за кордон, то, відповідно, це позначається на соціалці в подальшому. Коли
да,
вони...
совершенно верно. Да, и даже в рамках Польши. Внутри Польши есть там такие недостатки в плане устройство на роботу тоже.
А за ці от, ну, насправді вже півроку, якщо з травня, та Анджей Дуда при владі, і він прийшов на такі хвилі зовсім іншої політичної сили. Хоча з іншого боку, Право і справедливість – це фактично партія братів Качинських, яка морально відновилася після цієї смоленської трагедії. Угу. Так? За настроями поляків, наскільки, ну, так би мовити, він, його діяльність за оці півроку вже відповідає тому бажаному стану, який вони хотіли, все ж таки обираючи його, тим очікуванням, назвемо це так.
Ну, є небольшая проблема в том, что, во-первых, не совсем полгода, а где-то инаугурация была 6 августа.
Причем эти три месяца это была предвыборная кампания.
Учитывая это, Анджей Дуда изначально заявил, что в предвыборной кампании он участие принимать не будет, но, собственно, если бы он принимал участие, он бы фактически себя очень быстро похоронил, потому что, ну, нельзя вот это вмешательство института президента в парламентскую кампанию, как бы это на самом деле не очень хорошо, это многие поляки понимают, поэтому он фактически немножко, ну, достаточно отстранился от этого. Он проводил различные кампании, он проводил различные встречи, он активно участвовал в том числе и в Фейсбуке, то есть он какие-то даже с молодежью активные встречи проводил, то есть он фактически свой электорат подкреплял своими действиями в плане общения.
Але прямо не агітуючи та уникаючи якихось таких речей. Вірно. Громадська хвиля триває. Ми говоримо з Надією Афанасьєвою, експерткою Українського інституту міжнародної політики, про завтрашні вибори до польського сейму і сенату. І, власне, говорили про те, наскільки президентові Анджею Дуді, новообраному, фактично там 2-3 місяці, та вдається поки що уникати агітації за власну політичну силу. Та дуже, дуже для України актуальна тема, я б сказала.
Да, на самом деле так есть. То есть еще была одна веха в предвыборной кампании. 6 сентября случился в Польше референдум, который был инициирован. Ну, то есть там тоже интересная ситуация получилась. Во время президентской предвыборной кампании Павел Кукіс, который занял третье место, как я говорила, заявил...
Музыкант?
Да, рок-музыкант.
Вже наші слухачі, мабуть, запам'ятали.
Польский рок-музыкант, он заявил о том, что необходимо референдум провести в Польше для того, чтобы перейти к одномандатной системе выборов в Сенат. Учитывая то, что он занял 20%, ну, он собрал 20% голосов избирателей, эту идею активно поддержали те два участника, которые вышли во второй тур, то есть пан Комаровский и пан Дуда. И в итоге пан Комаровский, учитывая то, что Сенат все еще как бы большинство принадлежит гражданской платформе, ему получилось продвинуть в Сенате эту идею проведения референдума. И тут его ждала, в Польше это называют третий тур неудавшейся кампании для Комаровского, потому что на референдум пришло 7% избирателей. То есть ему открыто население выказала такой вот ум недоверия, и что в очередной раз показало, что это все,
ну,
то есть
да,
я напомню, что это все происходило во время предвыборной кампании по выборам в парламент. То есть, опять же, это показало и тем, которые в предвыборной гонке участвовали кандидатам, и самому электорату показало, что насколько есть вот эта вот поддержка у гражданской платформы и у самого Комаровского.
Ну, навіть соціальні опитування не потрібні, тому що тут наявні цифри, які свідчать про, ну, дуже прості речі і тенденції.
А його противники, соответственно, очень быстро эту идею подхватили и говорили о том, во многих кампаниях, во многих дебатах использовалось это, что 100 миллионов злотых было потрачено на то, на вот этот референдум, который в итоге не состоялся. То есть вот это сыграло такой большой минус в кампании именно вот для гражданской платформы.
Надія, що нам, власне, очікувати після того, як, ну, от, можливий розклад парламенту, так, ну, сейму і сенату, хто там, власне кажучи, буде грати перші скрипки, другі скрипки, і, в принципі, яку політику все-таки Польща буде ухвалювати і дотримуватися якої політики по відношенню до України і нашої теперішньої ситуації?
По поводу України, це, скоріше всього, політика сильно радикально не зміниться. Тобто, опять же, підтримка Польща сама виграє від того, що вона є таким каталізатором, таким двигателем України в странах Європейського Союзу. Тобто, вона за це отримує определенні плюси для себе в Європейському Союзі. Ну, через неї, відповідно, отримує і Україна. Тобто, здесь опять же, сильно радикальных перемен ждать не придется в отношении Украины. Скорее всего, будут перемены чуть более жесткого, либо вообще прекращения, ну, относительного прекращения отношений на высоком уровне с Российской Федерацией, что для Украины, собственно, тоже может быть либо плюсом, либо минусом. Тут, опять же, зависит от того, каким образом «Право и справедливость» построит свое правительство. То есть, опять же, в Польше, еще раз я обращусь немножко, наверное, к истории, если смотреть, после выборов в парламент начинается формирование правительства, и, соответственно, назначается премьер-министр. То есть в зависимости от того, сколько партий в парламенте, какой процент у каждой из партий, формируется правительство и получается, насколько правительство принадлежит той или иной партии, то есть и премьер-министр в том числе той или иной партии. Пока из тех опросов, которые есть, ну, как мы знаем, есть еще определенный процент избирателей, которые не определились до даты выборов. То есть пока лидирует «Право и справедливость», но у них разрыв примерно в 10%. Это примерно как сейчас в нынешнем сейме. То есть единственное, что здесь наоборот. Гражданская платформа на первом месте, «Право и справедливость» на втором.
То они просто роблят рокировку.
Фактично будет рокировка, но при этом будет еще, скорее всего, партия Кукиса, который, скорее всего, пойдет на такие близкие отношения с партией «Право и справедливость», нежели с партией «Гражданская платформа». То есть здесь уже вырисовывается такое понимание того, как будет выглядеть правительство. Соответственно, это, скорее всего, будет партия «Право и справедливость» и премьер-министр от партии «Справедливости», и частично вот от Кукиса появятся какие-то министры.
А чи є шанс у Кукіса стати прем'єр-міністром? Зрештою, це буде цікаво. Рок-музикант, прем'єр-міністр.
Ти хочеш музики?
Так.
Ну, здесь сложно сказать. Сам Кукіс... От партии я не слышала, чтобы он участвовал в дебатах, и вернее как, он участвовал в дебатах, но он сам не то чтобы выигрывал дебаты. Были последние дебаты вот 16 октября, когда участвовали две силы, то есть они считались такими знаковыми дебатами, потому что была Ева Копач, это нынешний премьер-министр от «Гражданской платформы», и представительница, также женщина, представительница от партии от «Права и справедливости». И после этих дебатов достаточное количество людей заявило о том, ну, там, опять же, телевизионный опрос мнений заявило около 30% зрителей о том, что они за то, чтобы представитель партии «Право и справедливости» была премьер-министром, сменила Еву Копач на должности. Ну, такое. Возможно, опять же, женщина прем'єр-міністр в Польщі і буде.
Взагалі дуже цікаво, оскільки ми знаємо, тобто, що це буде поміркований євроскептицизм з урахуванням інтересів Польщі і Євросоюзу. Це буде доволі холодні відносини з Росією, власне, доволі гарячі відносини з Україною. А це вже дуже хороші прогнози.
Так.
А я хочу, знаєте, ще про що поговорити, Надія, про передвиборчу кампанію. Тобто, ви зараз вже кілька разів сказали про дебати. Культура дебатів, власне, зараз от перед місцевими виборами, котрі відбудуться завтра, абсолютно відсутня в Україні. Як взагалі в Польщі проводилася оця передвиборча кампанія, які були акценти? Тобто взагалі там є місце таким емоційним промороликам і бігбордам, котрі є популярні в нашій країні зараз?
Ну, эмоции в любой предвыборной кампании существуют, в одной стране в большей степени, в другой стране в меньшей степени. Что касается дебатов, конечно, есть кандидаты разные, кандидаты разного уровня развития. Если смотреть по дебатам вот самым знаковым между премьер-министром и о которых я говорила, и, возможно, будущим премьер-министром, назовем это так, изначально говорилось о том, что Ева Копач, у нее больше опыта, у нее больше знаний по поводу политики вообще экономического и социального состояния в стране. То есть, по идее, говорили, что выиграет дебаты она. Но так как она себя повела на дебатах, после этого даже в интернете, в Фейсбуке появились мемы о том, что как говорить 60 минут и ничего не сказать.
Так это ты же политичный
опыт. Это как раз, да, это политический опыт. Но тем не менее, там при этом представитель Права и справедливости говорила достаточно такие, ну, конкретные вещи. Но Ева Копач, в свою очередь, возразила, что она говорила по существу, а та из-за того, что она не у власти, она говорила просто, она рисовала замки. То есть, ну, опять же, время покажет. Прогнозы мы можем делать, посмотреть на опрос общественного мнения тоже нужно, но как оно в итоге получится, это мы уже узнаем после выборов.
В понеділок уже буквально ми будемо, очевидно, щось знати про це. Та Надія Афанасьєва, експертка Українського інституту міжнародної політики, була у нашій студії. Зараз ми говорили про завтрашні вибори у Польщі.